Года 4 назад мы покупали лагерь в нашем районе. Ну, нашли место, нашли хозяина. Долго мы с ним определялись. Ну и потом последний разговор наш. Уже окончательно мы определились, что мы покупаем, за какую сумму. Ну, значит, стол такой, кабинет у него. Я не помню, с кем-то я был из братьев, и они вдвоем, он и товарищ его. Ну и, значит, все обговорили, он потом говорит: я вам продаю все, только один домик. Один домик, говорит, с территории останется за мной. Ну, мы спрашиваем: зачем тебе один домик? Он говорит: самый крайний, самый последний домик, говорит, чтобы вам не мешать, ничего, говорит, оставьте мне. А зачем тебе? Ну, я, говорит, буду приезжать отдыхать туда. Ну, я ему говорю: слушай, ну, мы и так тебя пустим. Когда ты захочешь, пожалуйста, тебе всегда будут двери открыты. Заедешь, отдохнешь на свежем воздухе. Нет, он говорит, я хочу, чтобы мое было. Но зачем тебе твое? Ну, ты же знаешь, что мы люди верующие. Ну, и твоя собственность на нашей территории, она будет не вписываться. Нет, нет, говорит, только мое. Ну, а зачем, спрашиваю, зачем, скажи мне. Ну, как зачем? Ну, он так выразился по-своему там. Газ, квас, говорит, и все прочее такое, говорит, вот расслабиться. Я говорю, ну, наверное, это будет не совсем вписываться. Соберутся верующие, дети, а ты будешь там вот вести такой образ жизни. Нет, вот только при таком условии. Если один домик будет мой, значит, все остальное ваше. А ему напарник его говорит: слушай, ну, говорит, представь себе, соберутся верующие, ты приедешь туда, напьешься там. И ты, говорит, будешь у них как наглядное пособие. Они будут говорить детям своим: смотрите, вот так не поступайте. Знаете, он посидел, подумал, потом говорит: нет, ничего мне не надо, забирайте все себе, говорит, я наглядным пособием быть не хочу. Ну, братья, я думаю, что наше и сестры общение такое, хорошее общение, это не для того, чтобы нам быть каким-то наглядным пособием. Ну, а чтобы нам вот научиться жизнь свою при наших возможностях правильно строить взаимоотношения с нашими братьями и сестрами, правильное отношение, чтобы к церкви было, к Богу, к служению, ну и к возможностям, которые Бог дает. Я хочу прочитать и обратить внимание на немножко на материальную жизнь, на материальное служение вот каждого из нас. Но мы уже слышали, что это одно из благословений Господних, которое Бог посылает вот людям, которые трудятся своими руками. Я прочитаю книгу пророка Амоса, 7 глава, 7 стиха. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес». И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать ему. И прочитаю еще одно место из книги пророка Захарии, с 4 главы, с 8 стиха. «И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сего, сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те семь. Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Братья, два места, которые я прочитал, ну, как бы, может быть, не касаются, на первый взгляд, нас. Книга пророка Амоса и книга пророка Захария об одном строительном инструменте – это отвес. Вот здесь большая часть братьев говорили о своей сфере деятельности, многие строители, и я думаю, что они хорошо знают этот инструмент, какое он имеет значение и как им правильно пользоваться. Строение ни одно без отвеса не будет построено правильно. Братья, есть отвес строительный, есть отвес духовный в нашей жизни. Вот в книге пророка Амоса написано, что Господь стоял на отвесной стене и в руках держал отвес. И держал отвес. Мы ехали сюда в машине, и я братьям задаю вопрос. Спрашиваю у них: братья, как вы думаете, человек стал предпринимателем? Он меняется или остается такой же? У нас ехало 4 человека, и вы знаете, все 3 ответа были разные. Кто-то говорит, не меняется. Кто-то говорит, что меняется в зависимости от духовного состояния человека. А кто-то говорит, что меняется в зависимости от дохода, который он получает, от успеха в его работе. Братья, я думаю, что все-таки человек меняется. Все-таки человек меняется. Может быть, мы сами этого не замечаем, но мы с вами, имея, может быть, какие-то повышенные возможности, незаметно для нашего взгляда, постепенно начинаем меняться. Ну, во-первых, как правило, меняется форма человека у предпринимателя. Это человек растет. Ну, конечно, в зависимости от здоровья и всего остального, возраста, да. Разговор меняется, братья, речь меняется. Человек, может быть, этого не подозревает, но сфера его общения, она его меняет. Он начинает тянуть слова, он начинает употреблять какие-то слова, которые не употреблял раньше в постоянном обиходе. Обычно подойти человека такого и попросить о чем-то бывает трудно. Бывает очень трудно. Ну, как в народе говорят, что у этого человека повышенное чувство собственного достоинства. Да, он что-то может, что-то у него получается. И, как правило, даже христианин это присваивает себе. Может быть, он этого не подозревает. Может быть, он об этом никогда не думал. Но мое личное наблюдение, я вижу, что люди, имеющие такие возможности, они, как правило, потихонечку, может быть, незаметно, но они начинают меняться. Я думаю, что это очень плохо. Вот знаете, в книге пророка Амоса я прочитал о том, что Бог стоял и держал в руках свинцовый отвес. Есть наши мерки человеческие, к которым мы привыкли, есть наши взгляды. Ну, чаще мы их стараемся, чтобы они были для нас удобными. Но есть взгляд Божий, есть взгляд библейский. Братья, и вот эта мерка библейская, я понимаю, что какое бы положение человек ни занимал, она должна быть на человеке. Вы знаете, как-то однажды мы оказались в доме одного верующего человека, но этот верующий человек, он был очень большой начальник. Ну, вся обстановка говорила об этом. Ну, когда мы с ним сели, так он встретил, поговорили с ним, пообщались. Вы знаете, простой человек. Очень простой человек. С ним легко разговаривать. Он никогда, ну, не выпячивал себя, что ли. Никогда вот свои достоинства, свои возможности никогда не говорил. Он, наоборот, усадил нас, ухаживал за нами, обслуживал нас. Нам самим было не очень ловко. Братья, я оценил это большое достоинство человека. Когда вот при своих таких возможностях он может так вот скромно думать о себе, скромно поступать и вести себя, ну, довольно-таки на таком хорошем уровне. Мне приятно было находиться в общении с этим человеком. Братья, вот это хорошая христианская мерка, когда человек, будучи христианином, то ли он предприниматель, то ли то он, может, себя считает бизнесменом или еще кем-то, но когда он остается в духе тем же самым, Детем Божьим, когда об этом могут говорить верующие и неверующие вокруг него. Вы знаете, Бог говорит о том, что положу отвес среди народа моего Израиля и не буду более прощать ему. Приведу один библейский пример. Мне вспоминается одна ситуация из народа израильского, когда они шли по пустыне, и среди народа стали возникать прихоти. Им хотелось одного, им хотелось другого. Они часто вспоминали в Египет, и вот однажды им захотелось мяса. Они говорили о том, как они жили хорошо в Египте, как они сидели у котлов с мясом, как они его досыта ели. И Бог говорит Моисею о том, что пошлет им мясо, пошлет им мясо. Моисей говорит о том, что если всю скотину зарезать, весь скот, и даже если всю рыбу в море собрать, ну не хватит для такого огромного полчища. Бог говорит ему: завтра увидишь. Бог накормил народ свой мясом, перепелами, накормил братья и сестры досыта, столько, сколько они, может быть, даже не могли съесть. Но потом после этого возгорелся гнев Господень, и Бог послал язвы на них. И вот эти прихотливые люди, похотливые, которым сильно чего-то хотелось, которые были недовольны тем, что Бог им посылал. Вы знаете, у человека есть одна особенность. Вот в Библии не случайно написано, что у ненасытимости две дочери. Давай и давай. И вы знаете, когда у человека появляются какие-то возможности, чего-то он достиг, ему хочется большего. Я помню, что у нас на собрание ходил один приближенный человек. Он из преступного мира обратился, пришел к Богу. Ну, можно сказать, что обстоятельства его заставили вот так вот поискать Бога, поискать спокойной жизни. Друзей его всех порастреляли. Это был, наверное, 97-й, 98-й год, вот так вот, когда все это в край у нас бушевал, всякий рэкет. И вот он один остался целый, пришел в церковь, пришел к Богу, стал ходить на собрания, ходил пешком. Потом где-то нашел разбитую машинешку и говорит: помогите мне эту машину приобрести, привезти ее, я буду ремонтировать. А зачем она тебе? На собрание ездить. Ну, мы братьями собрались, поехали в Геленджик, эту машину ему погрузили, привезли. Сделал он эту машину, стал ездить на собрание. Жену возить, друзей своих. Вы знаете, он поездил, ну, может быть, 2-3 месяца, продает машину. Зачем ты продаешь? Хочу другую. А зачем тебе другая? Получше хочу. Купил получше. Ну, может быть, еще с полгода он подержался и опять вернулся к старой жизни. Я его сейчас иногда встречаю в городе, так беседуем. Подарил ему диски. Стали диски для неверующих выпускать. Вы знаете, не понравились они ему. Я смотрю, он стал совсем другим человеком. Наступила спокойная жизнь. Достиг чего-то одного, другого, третьего. На этом не остановился. Дальше, дальше, дальше и дальше. Братья, пусть Бог нас сохранит от этого. Я понимаю, что у нас должны существовать наши божественные мерки, христианские мерки. Если Бог дает возможности как кому-то из нас что-то приобретать, чтобы мы не присваивали это себе, чтобы не пользовались мы только сами этим. Вот не случайно Бог говорит о том, что положу отвес среди народа моего и не буду больше прощать ему. Вы знаете, ну, время у нас сейчас такое, когда вокруг нас люди живущие резко разделились на бедных и богатых. Очень резко. Что-то подобное произошло в церквах. Появились люди, которые живут, тянутся на пенсию, и появились люди, которые могут что-то делать, зарабатывают. Братья, если в церквах происходит вот эта социальная разница, это очень плохо. Если одни считают себя повыше, потому что у него что-то есть, и начинают кого-то унижать, это очень плохо. Я понимаю, что если у тебя есть возможности, наоборот, ты своими возможностями должен больше быть полезным для церкви. Должен уделять тем, у которых нет возможности. Вы знаете, говорят сейчас в Беларуси, ну, то ли метод такой, что ли, существует. Колхоз, который процветает и хорошо, хороший имеет доход, считается передовым, ему как поощрение дают соседний колхоз, который нищий. И вот он своими методами, своими возможностями должен этот соседний колхоз поднять на свой уровень. Поднял — тебе плюс. Ну, какие-то там льготы, перспективы. Не поднял — ну, вот твое лицо, работаешь только для себя. Вы знаете, возможности, конечно, братья и сестры, сегодня, может быть, открываются у нас неограниченные. Мы уже говорили о упрощенных системах налогов и все прочее. Но хорошо, когда христианин может вот свои возможности реализовывать для пользы церкви. Не только для благоустройства там своего дома или еще чего-то, а чтобы от его возможностей, братья и сестры, была польза церквам и братьям и сестрам, которые живут возле меня. Вот я прочитал из книги Захарии о том, что Господь смотрит на отвес в руках Зарававеля. Мы с вами сегодня слышали про женщину Лидию, о которой записано в книге Деяния апостолов в 16 главе. Она торговала багряницами, да? Братья, но я заметил и отметил для себя, что не только она торговала багряницами, но написано, за одно из ее качеств — она была чтущая Бога. Она торговала багряницами, и она была чтущая Бога. Кажется, как в одном человеке может это уместиться? Заниматься коммерцией, да, предпринимательством и быть чтущей Бога. Но Бог, видя ее отношение к Богу, обратил на эту женщину внимание. И тогда, когда была проповедь апостола Павла, эта женщина уверовала, крестилась она и домашняя ее. Другой человек — Варнава. Вы помните, с чего начиналась жизнь этого человека или служение? Пожертвовал. Этот человек имел свою недвижимость. Сегодня, братья, самый выгодный бизнес — это, конечно, бизнес в области недвижимости. Варнава имел свою недвижимость, имел землю. Земля сегодня дорожает, дорожает и дорожает. Варнава имел право воспользоваться своей недвижимостью для себя, для своей семьи, может быть, для какого-то другого процветания. Но он продает эту землю и приносит деньги к ногам апостолов. Потом мы видим Варнаву, когда Варнава Савла приводит к иерусалимским пресвитерам. А потом мы видим Варнаву, он отправляется с апостолом Павлом в миссионерские путешествия. Братья, и вот таким вот образом Варнава, он рос. Ну, кто-то, может быть, подумает, ну, если мыслить по-человечески, по-мирскому, лишился, как ты теперь будешь дальше жить? Продал землю и отдал все деньги. Братья, но Бог позаботился об этом человеке. И Варнава вот с одного, одним принес пользу, потом другим, потом третьим, а потом мы видим, что апостолы, Варнава и Савл. Варнава уже называется апостолом. А служение было начало. Из того, что он имел, он пожертвовал, он отдал. Братья, иногда мы думаем так с вами. Заработал я 100 тысяч, десятину отдам, а остальное себе. Может быть, это будет по-человечески, или вот успокаивая себя, ну, справедливо, я ведь десятину отдал. Когда строился храм Иерусалимский, то мы читаем молитву Соломона: «Из руки твоей полученное мы отдали тебе». Давида. Я недавно встретился с одним человеком. Ну, я знал их двоих. Два друга близких, они работали между собой. Ну, лет 15 я знал, как они работали. Работали очень хорошо. И, в общем-то, работа у них строилась, ну, хорошо. Один другого поддерживал, один одним занимался, другим, другой другим занимался. И так они поднимались очень быстро. Потом недавно встречаю, поздоровались, поговорили, спрашиваю: ну, как тот второй? Он говорит: расстались мы. Как расстались? Ну, вот так, говорит, не получилось у нас вместе работать. Я говорю: вы же много лет работали вместе. Ну, я только помню лет 15, а сколько до этого еще? Он говорит: ты знаешь, вот такой парадокс, говорит, в каждом, наверное, человеке есть. Почему, говорит, не знаю. Вот работали, говорит, мы много лет вместе, много пережили. Пережили, говорит, моменты, когда вообще, говорит, наш бизнес спускался на ноль. Мы, говорит, последние деньги делили пополам. Вот, говорит, 10 тысяч, говорит, делится легко пополам. 20 тысяч, говорит, тоже легко. 100 тысяч делится пополам. Но, говорит, миллион, говорит, пополам никак не делится. Вот как, говорит, ни крути, ни верти, говорит, у нас никак, говорит, не получилось. И нам, говорит, пришлось расстаться, говорит, он себе, я себе. Спрашиваю: ну, а как теперь? Он говорит: плохо. Очень плохо. Я не привык в его области, а он не привык в моей области. И нам друг без друга никак. И друг с другом тоже не можем. Братья, это люди мира этого. Сегодня много говорили о христианских взаимоотношениях, о наших возможностях, о том, что Бог нам дает. Братья, куда это реализовывать? Если это реализовывать только для себя, для своей семьи, мы спустимся на ноль. Бог дал возможность и смотрит, куда человек это пускает. Если он ищет лукавые пути, как бы. Ну, в Библии написано, что Бог с лукавым по лукавству поступает. Если человек свои возможности использует для пользы церкви. Сегодня очень большие возможности. Вы знаете, я слышал статистику о том, что у нас в братстве 450 семей переселенных миссионеров. Это люди, которые трудятся где-то на севере, на крайнем. Может быть, на крайнем юге, в мусульманских республиках. Это люди, которые обычно не работают на производстве, они живут, ну, на содержании. Кто-то помогает с Америки, кто-то с Запада. Братья, а почему бы вот нам не взять кого-то на содержание? Может быть, какие-то вот реальные возможности, реальные шаги. Ведь у нас в крае очень много нужды. Строятся молитвенные дома. Тот же лагерь, братья, где находятся наши дети, каются, исповедуются, получают новую жизнь. Это ведь все нуждается в нашей поддержке. Ну, мы иногда думаем, что мы молимся об этом, мы постимся об этом. Братья, ну ведь нужна реальная помощь. Реальная помощь. И я думаю, что вот наше общение как раз-таки для того, чтобы мы могли взять не свой отвес в руки, братья, о божественной. Я прочитал о том, что Захария держал в руках отвес, а очи Господа были направлены, Господь смотрел на отвес в руках Зарававеля. Братья, ну наступит момент, когда Бог свой божественный отвес положит на нашу жизнь. Какая цель была в нашей жизни, какой смысл, какие были перспективы, ради чего всего этого? Ради того, чтобы что-то приобрести, что-то нажить? Или, может быть, из руки Его полученное мы учились отдавать Богу? Может быть, мы с вами не строители. Может быть, братья, кто-то сварщик. Кто-то, может быть, в другой сфере работает. Но, тем не менее, мы с вами строим. Мы строим отношения с ближними нашими, с Богом. Мы строим отношения с церковью. Братья, как мы строим? Легко ли служителю подойти к нам и попросить о чем-то? Или, может быть, у нас большое чувство собственного достоинства? Или, может быть, он к нам уже подходил, а теперь у него больше желания нет подходить, просить о чем-то. Вы знаете, людей, которые имеют возможности, я сколько раз сталкивался, как правило, просить очень тяжело. Очень тяжело. Человек привыкает жить в свое удовольствие, человек привыкает к своим возможностям и совсем забывает, что он точно такой же, как все остальные вокруг него. Если посмотреть с правильной точки зрения, братья, можно получить от Бога больше благословений, если мы должно будем отдавать для Бога. Поэтому я думаю, что общение, хорошее наше общение. Но если нам на этом общении первом, братья, взять правильное направление, чтобы для Царствия Божьего были реальные плоды от этого общения. Может быть, дал Бог нам материальную возможность. Служи Богу материальным служением. Можешь отдавать не десятину, можешь отдавать больше. Ну, например, возьми какого-то миссионера на содержание. И пусть об этом, может быть, никто не знает. Это будет в тайне между тобой и Богом и тем служителем, через кого ты будешь это делать. Строятся молитвенные дома. Посодействуй в строительстве молитвенного дома. Вот это будет настоящее твое лицо. Не то лицо, которое ты приносишь вот домой после сделанной работы. И радуешься, может быть, или куда-то ложишь на карточку. А то, что ты сделал во имя Бога, живя на земле. Вот это запишется в небесную кладовую. Апостол Павел, братья, хочу последнее место прочитать, послание к Коринфянам. В третьей главе говорит о строительстве. В третьей главе, 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Апостол Павел говорит: «Я положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Братья, не написано «смотри, из чего ты строишь». А смотри, как строишь. Как ты служишь тем, что Бог тебе дал? Для чего ты все это используешь? Одинаково ли ты относишься? Вспомни, каким ты был раньше, когда у тебя не было своего бизнеса. И проведи оценку, какой ты сейчас. Я слышал про одного царя. Не знаю, насколько это правда. В семье царской не было наследника. Но ему говорят, что проедь по своему государству и выбери человека, мальчика, который тебе понравится, вырастешь его, и он будет царем после тебя. Поехал он по деревням, выбрал мальчика, бедного мальчика, ну такого шустрого, подвижного, смышленого в одной деревне. Старая одежонка на нем, штанишки залатанные. Ну, так вот привез к себе домой. Вырос этот мальчик, обучили его грамоте. Ну, и царь решил проверять, как у него получается с людьми общаться. И люди за судом приходили к нему. И он рассуждал о каких-то сложных, трудных, спорных вопросах. И вот слуги заметили о том, что наступают иногда моменты такие, когда этот будущий царевич уходил в отдельную комнату, находился там какое-то время, а потом выходил оттуда. Ну, а говорят, что каждый мыслит в меру своей испорченности. У прислуги сразу догадки. Заговор. Что-то он там такое нечистое готовит. Ну, до царя дошло. Царь приглашает его и говорит: плохая молва тебе идет. Что-то ты там нечистое задумал. Комнатка у тебя какая-то есть. Что там у тебя? Ну-ка расскажи. Ну, вместо того, чтобы рассказать, этот уже молодой человек приглашает своего приемного отца и говорит: пойдемте. Зашли они в эту комнатку. Бедненькая-бедненькая комнатка. Очень скромная. И в этой комнатке стульчик деревенский, столик. И висит его одежонка, в которой царь его много-много лет назад нашел. И вот этот молодой человек говорит: когда решаю трудный вопрос, и я начинаю нервничать, и я начинаю на людей сердиться и возбуждаться, и мне хочется ударить кулаком по столу или закричать, для того, чтобы мне как-то уравновеситься, я захожу в эту комнатку, вспоминаю деревушку свою, вспоминаю то положение, из которого вы меня взяли, и ко мне приходит равновесие. Братья, хорошо, когда мы вспоминаем ту милость, которую Бог оценил, которую проявил для нас, и свои возможности мы можем использовать во имя Божие. Тогда будет польза, и тогда будет благословение и в работе, и в служении, и в семейной жизни. Поэтому пусть Господь, братья, благословит вот наше мышление, наше отношение. Вот. Ну, я бы предложил, может быть, чтобы наше общение закончилось, ну, может быть, какими-то конкретными, определенными проектами или желаниями. Может быть, мы вот на свое попечение или вот на свои возможности взяли бы какую-то нагрузку. Ну, я бы конкретно предложил нагрузку, братья, нам вот в лагере, где отдыхают ваши дети, наши дети, где многие из них покаялись, у нас есть сейчас определенная нужда. Нам нужно построить два домика. Один домик для сторожей, у нас сторожка валится, а второй домик общего пользования. Ну и хорошо, если получу отклик в ваших сердцах. Может быть, у кого-то есть возможности какие-то. Вот, может быть, у кого-то материальные, может быть, у кого-то профессиональные. И общими силами, предпринимателями края, мы сделаем первый вклад. Вот. Это будет, может быть, первый шаг для нашего такого совместного служения. Это так вот для рассуждения. А там, может быть, дальше Бог благословит это начало. И своими возможностями, своим имением будем учиться служить во имя Бога. Аминь.